Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, я приветствую всех зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. Ну и, конечно же, самого Дмитрия Травина. Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день.
Мы уже так много, в принципе, говорим про вашу еще не вышедшую книгу «Как мы жили в СССР». Может быть, мы пару слов еще раз напомним зрителям, потому что мы по темам проходимся, но не всегда напоминаем про это. Поэтому вам слово.
Да, сейчас в издательстве находится моя книга, называющаяся «Как мы жили в СССР». Это научно-популярная книга. Это общий обзор того, как была устроена жизнь в те годы, о которых я знаю в силу своего возраста и лично, ну и которые, естественно, изучал по разнообразной литературе, по мемуарным источникам, эпистолярным, по дневникам, по научным монографиям. То есть это эпоха так называемых «долгих 70-х». Условно говоря, от 68 года, от подавления Пражской весны до начала перестройки, до весны 85 года. Ну, может, в большей степени залезая там, еще в ранние 60-е, иногда я это тоже делаю. Эта книга посвящена тому, чтобы как-то восстановить реальную жизнь того времени, в наименьшей степени идеологизировать наш взгляд на ту эпоху. Я, конечно, не могу быть полностью свободен от каких-то своих собственных взглядов на Советский Союз, но книга писалась без намерения как-то возвеличить Советский Союз или опорочить Советский Союз. Это рассказ о том, как реально была устроена жизнь от экономики до идеологии. Мы довольно много говорили о идеологической составляющей той жизни, о том, как человек существовал вот в этом пространстве тоталитарного общества. Мы говорили о том, что это общество вовсе не целиком поглощало жизнь человека, на что-то влияло, на что-то не влияло. Это была естественная нормальная жизнь человека, но с, конечно, существенной поправкой, отличающая ее от жизни, нашей жизни в 90-х, так и от современной жизни, которая тоже подвергается сильному, но совершенно иному идеологическому давлению. Вот это общая картина. То есть я хочу, чтобы люди, которые не жили в то время, получили представление о том, как все тогда было устроено, причем не столько мое собственное личное мнение, сколько обзор, анализ различных фактов, которые можно найти. Ну, когда книга выйдет, когда вы ее сможете приобрести, вы увидите, что в этой книге даже гораздо больше конкретных фактов, чем в нашем с Валерием разговоре, потому что в устном разговоре, как правило, пытаешься дать общую картину, а книга, она наполнена фактами со ссылками на источники. Вот такая картина того, чем я занимался много лет, примерно с 2010 года, и вот то, что, надеюсь, через несколько месяцев появится на прилавках.
Понятно. Ну и, конечно, сейчас самое время поговорить про путешествия, тем более, что путешествовали в Советском Союзе. Мы с вами, судя по всему, говорили немного про железный занавес, ну как немного, вообще просто говорили. Да, вообще про путешествия по России, по Советскому Союзу, как я понимаю, вы про это хотели поговорить.
Да, я подумал, что сейчас середина лета, и самое время вспомнить о том, как вообще был устроен отдых советского человека. Он также, как и во многом другом, очень сильно отличался от отдыха современного человека. Причем и от отдыха 90-х нулевых годов, и от отдыха последних лет, на которые оказала воздействие нынешняя сложная политическая ситуация. То есть я бы хотел обратить внимание не только на путешествия, но в целом на то, как был устроен отдых. Как раз это вот какое-то подтверждение, я надеюсь, слов о том, что мы не пытаемся идеологизировать эту историю. Мы сегодня поговорим о том, как жил советский человек вне всякой идеологизации, но тем не менее в ходе нашего разговора будет видно, как специфика советской жизни все равно на него влияла. Человек не мог быть свободен от довольно специфического политического и экономического устройства Советского Союза. Так что вот я хотел бы здесь дать такой обзор. Тем более, как-то вот я задумался на днях, моя жизнь сложилась так, что я, кажется, испытал на себе все основные виды отдыха советского человека, хотя ну, в Советском Союзе я прожил только первую половину своей жизни, ну, до 30, да, до 30 лет.
Земную
Но
жизнь,
тем не
пройдя до
менее...
половины, я очутился в сумрачном лесу.
Да, сумрачный лес на 90-е годы, получается. Вот.
Да, но
То
да,
есть
но
за эти
Ельцин не
30 лет так
Вергилий.
получилось, за эти
Ладно.
30 лет так получилось, что самые разные сферы отдыха я испытал, и вот об этом попробую кратко сегодня рассказать, и, может быть, на чем-то подробнее остановимся, что заинтересует Валерия или наших зрителей.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ну вот, смотрите, начнем со стандартного пляжного отдыха, который для многих людей является самым интересным и самым желательным. Выехать на море, отдохнуть, погреться на пляже, покупаться и так далее. А я прожил всю свою жизнь в Ленинграде, Петербурге, поэтому для нас, для ленинградцев, в значительной степени пляжный отдых летом – это был выезд не на юг, а в соседнюю с нами Прибалтику, особенно в Эстонию. Ну, можно было, конечно, оставаться и в Ленинградской области. У нас есть хорошие пляжи вдоль Финского залива на Карельском перешейке. Это примерно от Сестрорецка до Зеленогорска. Но есть некоторая специфика. На Балтийском побережье существуют наиболее известные, наиболее знаменитые пляжи, где там получше песок, немножко поглубже дно, там нету камня. Карельский перешейк отличается каменистостью, а это северный берег Финского залива, а южный берег Финского залива не каменистый, он более мягкий. То есть вот есть масса таких деталей. И так получилось, что многие ленинградцы, которые любили такой пляжный купальный отдых, предпочитали выехать чуть дальше от Ленинграда в Эстонию, ну, иногда в Литву, иногда в Латвию, но Литва и Латвия все-таки в большей степени это были места для отдыха москвичей, это дальше от Ленинграда. А вот Эстония очень близко, собственно, ближайший курорт Нарва-Ессу по-эстонски или по-русски Усть-Нарва. Это всего 140 километров от Ленинграда. В годы моего детства из Ленинграда прямо до Нарва-Ессу каждый день ходило 4 рейсовых автобуса. Сейчас это трудно себе представить. Собственно, даже до закрытия границы это трудно было себе представить, потому что до Таллина через Нарву до закрытия границы ходило много автобусов, больше 4 в день, точно не помню сколько, но я думаю, что там порядка десятка, может, даже ходило. Но для того, чтобы доехать до Устарвы, надо было пересаживаться в Нарву. А в советское время, поскольку это был популярный курорт, то 4 автобуса каждый день ходило. Причем в выходные был дефицит билетов. Такой был огромный пассажиропоток летом, то люди для того, чтобы уехать из Уснарвы в Ленинград, заранее ходили на автобусную остановку. Там даже станции нет как таковой, просто автобусная остановка без всякого помещения. И заранее такая организовывалась стихийная очередь, составляли списки, были энтузиасты этого дела, которые вели список. Ты должен был заранее вписаться в этот список, и тогда к моменту прихода автобуса ты уже занимал непосредственно очередь, мог купить билет и уехать. То есть это было все очень непросто. Многочисленность рейсов и относительная дешевизна билетов сочетались, как и по всем советским товарам, с их дефицитом. Так вот, так получилось, что я уже когда мне исполнилось 5 лет, ребенком попал в Уснарву. Там моя тетушка снимала маленькую комнатушку на втором этаже деревянного дома. И каждое лето, практически до окончания школы, ну, с перерывами на тот месяц, когда я отдыхал с родителями или в старших классах, когда меня отправляли пропалывать брюкву в какой-нибудь совхоз под Ленинградом. Вот с такими перерывами в целом я каждое лето там проводил. Что представлял собой советский пляжный отдых в таком месте, как Нарвы-Ессу? Думаю, я не сильно ошибусь, если скажу, что примерно так же выглядел отдых в знаменитой латвийской Юрмале, в литовской Паланге, в эстонском же Пярну. Несколько различались пляжи, где-то они больше, где-то меньше. Там туристический сервис был несколько различен, но в целом механизм был примерно одинаковый. Значит, во-первых, ну, еще раз напомню, кто-то, может быть, уже не включится так сразу, что это была часть Советского Союза, никаких визовых ограничений не было. Ты ехал из Ленинграда на этом самом рейсовом автобусе, с ветерком проносился по мосту над рекой Наровой, тебя встречал большой плакат «Советская Эстония приветствует вас». И дальше мимо знаменитого Нарвского замка, дальше автобус уходил направо, вдоль реки Нарова, мимо того места, где была битва Петра I со шведами, там памятник стоял, и сейчас по сей день стоит еще старый дореволюционный памятник. Ну и вот так вот вдоль реки ты приезжал в Уснарву на вот эту автобусную остановку, которая находилась возле бани. Такое знаменитое место было. Вот. Такой вот опознавательный пункт. Ну, наверное, можно сказать, что 95, если не 99% отдыхающих летом в таком месте отдыхали в частном секторе. То есть экономика отдыха была рыночная. Ты платил деньги и за деньги снимал себе комнатку, либо там квартиру, если это был дом современной постройки. Уснарва хоть и поселок, но там уже были к тому времени дома современной постройки. Вот, то есть механизм рыночный. Но советское предложение не откликалось на спрос. Вот специфика советской экономики, о чем мы когда-нибудь еще будем говорить в наших беседах, состояла в том, что вроде люди готовы много платить денег за отдых, но строительная индустрия не строит эти дома отдыха, гостиницы, пансионаты, санатории, там, молодежные базы отдыха, это все по-разному называлось. Дефицит мест в этих санаториях очень большой. А в Уснарве, в то время, когда я начал отдыхать, был один санаторий. Он назывался межколхозный, то есть понятно, что для колхозников в основном. Хотя не только колхозники туда попадали. Потом там построили еще один дом отдыха и молодежную базу отдыха. И был один старый дом отдыха в потрясающе красивом деревянном здании стиля модерн дореволюционном. Один раз мой отец там на месяц снял комнатку, и мы там с семьей отдыхали. Удобства на улице, понятно, какие удобства, но здание, конечно, было очень красивое. Вот, так что туда попадал, ну, 1%, может, 5% всех желающих отдохнуть в Уснаре. Все остальные снимали в частном секторе. Частный сектор активно разрастался. Основа частного сектора – это старые деревянные дома, которые существовали еще до войны, или были построены вскоре после войны. Там жило много, ну, не эстонцев, а, если правильно сказать, ингерманландцев, ингерманландских финнов. Эстонцев в Уснаре было очень мало. И моя тетушка снимала у Вальтера, он был ингерманландцем. Но активно разрастались новые территории этого поселка, и там уже в основном селились русские. Кстати, что любопытно, гораздо более хозяйственные люди, чем ингерманландцы. Они уже строили не деревянные, а каменные дома. Строили сразу с учетом того, на то, что, со счетом на то, что будут сдавать и летом будут зарабатывать большие деньги. Русские гораздо меньше пили, чем ингерманландцы. И
Неужели?
да, это вот местные ингерманландские финны очень, к сожалению, были спившиеся. Это да, ну, даже не только по нашему Вальтеру я наблюдал, а просто часто на улице можно было видеть. Ну, там долгая история, сейчас я об этом уже не буду рассказывать, долгая, тяжелая, репрессивная история
Конечно, конечно,
народа,
конечно.
да, то есть там все смешалось, да. Вот, русские, в основном более поздние переселенцы, очень активно осваивали хозяйство. Я, конечно, не проводил социологического исследования, но по поселку гулял вдоль и поперек, и я видел огромное количество хороших, каменных, удобных домов, ну, в общем, примерно такого же типа, как потом я видел во многих западных странах, там отстраивались русские. Но это не была какая-то особенность Эстонии. Скажем, вот на северо-востоке Эстонии в основном жило очень много русских и хозяйственных людей в том числе. Но когда я путешествовал по Эстонии, уезжал на юг, там жили настоящие эстонцы, и еще лучшие каменные дома, и точно так же сдавали дачникам, и брали хорошие деньги, делали хороший бизнес. То есть нельзя сказать, что там было какое-то этническая предрасположенность к бизнесу у русских, эстонцев там или финнов. Ну вот в Уснарве картина была такая, к сожалению, для ингерманландцев. Вот, и отдых в такого рода местах выглядел следующим образом. Огромное число расселившихся ленинградцев, ну, или москвичей, если речь о Юрмале или Паланге, вот в этих многочисленных домах. Утром в хорошую погоду все вываливают на пляж. Пляжи в таких местах длинные, многокилометровые, тянутся далеко за окончание поселка. В Уснарве я много раз этот пляж проходил целиком. Один раз уже в постсоветское время прошел в Юрмале. Это тоже огромный пляж, очень похожий на уснарский. И вот на всем этом пляже лежат отдыхающие на своих подстилках, матрасах, греются на солнышке, купаются в море, дети играют в футбол, там взрослые в волейбол. В общем, это стандартный отдых многомиллионного советского города, который находился вблизи от этих курортов. Как отдыхали уральцы или сибиряки, не буду говорить, там наверняка была существенная специфика, но вот с европейской частью картина была такой. Уехать на юг, конечно, можно было, но это было дороже, сложнее, надо было доставать билеты, но у Черного моря было понятное преимущество перед Балтийским, это было тепло, ну, было, и сейчас оно такое же, естественно, это теплое море. Поэтому те, кто хотел обязательно погреться в теплом море, побольше покупаться, у нас на Балтике не всегда можно покупаться, далеко не в любую погоду, и иногда даже лучшие летние дни были довольно холодными. Вот, те, кто уезжал на юг, те вот также в частном секторе располагались на многочисленных курортах советского времени от Крыма до Северного Кавказа. Также довольно мало гостиниц, санаториев, домов отдыха, хотя на Черном море, конечно, их было побольше, чем на Балтийском. Но все равно основная масса отдыхающих – это частный сектор, так называемые дикари. Скажем, я не очень любил вот такую форму отдыха, но были моменты, когда я на несколько дней снимал себе комнатку в Сухуми. Это было уже в 80-е годы. Очень-очень похожая ситуация на аренду в частном секторе на Балтике. Для того, чтобы попасть в какой-то дом отдыха, отель, ну, слово гостиница тогда редко употреблялось вот, применительно к такого рода местам отдыха. Гостиница, отель в основном это то, что в городе на несколько дней.
И на несколько
Вот для того,
этажей, конечно.
ну, этажность могла быть разной и в таких поселках, и в городских гостиницах. Но как бы то ни было, вот слово «гостиница» там для Уснарвы практически не употреблялось. Не знаю, как вот в Юрмале, может, там немножко по-другому было. Вот, для того, чтобы попасть в такой дом отдыха, надо было либо принадлежать какой-то организации. Ну, там советские писатели активно отдыхали в Юрмале, у них там были свои дома отдыха. В Уснарве попасть в такого рода заведение было гораздо сложнее, но вот один раз моему отцу удалось через какое-то родственное предприятие, насколько я помню, то есть это тоже был дефицит, но можно было проникнуть к этому дефициту какими-то ходами и снять комнатку для отдыха. Значит, подчеркиваю, что вот было некое разнообразие. Вот в Уснарве один санаторий межколхозный, другая база отдыха молодежная. То есть все это было связано с разными советскими организациями, и для того, чтобы туда попасть, там снять комнату на месяц или там меньший срок, надо было заходить через разные организации. Но в целом вот такого рода механизмы существовали. У нас на Каирском перешейке, вот на этом пространстве от Сестрорецка до Зеленогорска, было больше разных домов отдыха, чем в Уснарве. Но, как я уже, и да, многие там отдыхали, естественно, была одна гостиница, она и сейчас существует, называется Репинская. Вот слово «гостиница» действительно иногда употреблялось. Вот, но тоже существовал дефицит мест во всех этих местах отдыха, поэтому в дополнение к отдыху такому надо было снимать комнату в частном секторе, и основная масса должна была этим заниматься. Ну, слово «основная масса» для Карельского перешейка, мне здесь трудно говорить, я этот отдых знаю хуже. Там, может быть, меньше был частный сектор, в большей степени вот этот вот гостиница дома отдыха. В Комарово-Зеленогорске была еще одна форма такого летнего пляжного отдыха, это так называемые исполкомовские дачи. То есть это маленькие деревянные домики, которые сдавались за деньги, но от лица городских властей, от исполкома Ленинградского совета, и, соответственно, их снимать могли только люди, которые так или иначе были связаны либо с городской администрацией, либо получали к этому доступ через систему обмена дефицитными благами. Эти домики долго сохранялись и в значительной степени и сейчас сохраняются вот в переформенный период. Ну вот у меня была возможность какое-то время уже в переформенный период снимать дачу в таком домике, так что этот отдых я тоже изучаю. Вот общая картина того, что можно назвать отдыхом пляжным, неактивным. То есть рынок активно присутствует, спрос огромный, деньги вкладываются большие, но предложение резко отстает от спроса. Строительная индустрия Советского Союза в долгие 70-е в основном строит массовое жилье, хрущевки, брежневки, и гораздо меньше инвестиций вкладывается в период летнего отдыха, в строительство гостиниц, домов отдыха и санаторий. Ну, санаториев побольше, вот я бы такое уточнение внес, потому что в советское время считалось, что если человеку надо полечиться, то для него надо построить где-то на Балтике или на юге, или на минеральных водах, или еще где-то здание для того, чтобы он мог купить туда путевку и там отдохнуть. Но если человек здоров, то у него меньше возможностей для такого рода отдыха через государство. И гораздо больше надо через частный сектор. Вот, значит, это вот первое направление.
Как вы это объясняете, что все-таки строились санатории?
Я думаю, что эта тенденция сложилась практически сразу в послереволюционное время, когда массовый отдых не был вообще характерен для Советского Союза. А массовый отдых – это вообще явление уже 60-х, 70-х, 80-х годов. А в сталинское время, ну, сразу после революции, если у человека есть выходной день, и он может дома отоспаться и не стоять за станком, и там, погулять где-то в лесу возле своего города, это уже хорошо. Но если человек болен, считается, что его надо отправить куда-то отдохнуть в санаторий. Первые советские санатории, они даже не строились. Это были либо старые санатории, которые существовали до революции, но, насколько я знаю, их было не очень много. Чаще какие-то виллы аристократии дореволюционной превращали в такого рода санатории. На Черном море, ну, в меньшей степени на Балтике. Но вот тот вот дом в стиле модерн, деревянный, о котором я рассказывал 10 минут назад, это был купеческий особняк, стоящий на берегу моря в Уснарве. И, ну, вот купца ликвидировали, или там сам он ликвидировался, я уж не знаю судьбу этого несчастного купца, а трудящимся остался его дом. Вот. То есть идея, что нужно лечение, она существовала. И потом, когда началось массовое строительство, стали строить и новые дома. Вот этот вот Усть-Нарвский межколхозный санаторий, санаторий Нарва-ЕС, он так и назывался, он был построен в 50-е, если я правильно помню, годы. Вот не уточнил сегодня дату постройки, но примерно вот та эпоха, то есть уже такой хороший сервис, отличающийся от стихийно приспособленных зданий, но еще такое разовое строительство не массовое.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Следующее направление отдыха – это советский туризм, советские путешествия. Как только я окончил школу, поступил в университет, ну, там, наши зрители помнят, я уже рассказывал, что я не сразу поступил в университет. Первый год я учился на вечернем отделении и работал слесарем на теплоэлектроцентрале номер 7. Но когда у меня появился первый нормальный отпуск после второго курса, я решил его провести в путешествии по Золотому кольцу. Это были, пожалуй, самые знаменитые советские путешествия. К этому времени, к долгим 70-м, возникла мода на путешествия по старым русским городам, на осмотр старинных храмов, монастырей, различных памятников. Этого, пожалуй, не было еще в 50-е годы. Это медленно, постепенно возникало в 60-е и 70-е под воздействием поколения шестидесятников, которое очень много сделало для развития интереса к старой русской культуре. Причем я застал такой, если можно сказать, переходный период, когда путешествия уже были очень активные, по городам Золотого кольца люди ездили очень много. Да, я, кажется, не сказал, что такое Золотое кольцо. Это такое условное название для самых знаменитых старинных русских городов. Там Владимир, Ярославль, Новгород, Псков и так далее. Кроме того, было еще так называемое Серебряное кольцо. Это менее известные, как правило, меньшие по размеру, с меньшим числом сохранившихся памятников города, но часто тоже очень интересные. Вот, то есть, с одной стороны, возникла мода и было много путешествий, с другой стороны, состояние храмов было еще ужасающее. Массовой передачи храмов церкви не было. Где-то делали музеи, но у государства было мало денег на музеи. Да, в общем, нельзя сказать, что было особое желание делать много музеев. Поэтому многие храмы были загажены, заброшены. Там были овощехранилища, там ну, просто пустовали здания, и туда там, через выбитую дверь мог проникать кто угодно. Я даже не специально, но так получилось, что читая очень много дневников и воспоминаний о той эпохе, о путешествиях в частности, находил у разных авторов множество информации о том, что старинные русские храмы практически повсюду стихийно превращались в общественные туалеты. Это ужасно, это отвратительно, но свидетельств этого очень много, и я сам это видел неоднократно. Народ богоносец загадил все, что только можно. Государство не поощряло вот это, но храмы и монастыри находились в таком ужасающем заброшенном состоянии, что развал происходил просто естественным путем. Но многое все-таки к тому времени уже приводили в порядок, реставрировали, и поездки по Золотому кольцу становились массовыми и очень привлекательными. Я бы сказал, что было два или даже три типа поездок. Моя поездка выглядела следующим образом. Значит, это был 80-й год, лето 80-го года. Ну, одна из самых дешевых поездок, что вот для студента привлекательно. Я поехал на туристическую базу, турбазу, на реке Клязьме под Владимиром. Это был очень дешевый отдых, потому что мы там жили в деревянных домиках без всяких удобств. Не в отдельных номерах, естественно, как было принято в советское время, с подселением чужих людей друг к другу. Это мне было вполне по карману, и я мог себе позволить такую поездку, не залезая в карман к папе и маме.
Я сейчас
А мне
подумал,
это
что
очень
этот
нравилось.
формат можно было бы назвать заселение хостельного типа в современное время.
В принципе, да, наверное, что-то вроде хостела, но может быть разница такая, что в хостеле иногда в комнате проживает очень много людей, но удобство все-таки где-то по соседству, а на такого рода турбазах можно было поселиться по двое, по трое, по два, по три человека в домике, но удобство где-то далеко на улице, без обогрева там, и всего такого прочего. Вот. Мне это нравилось. В молодости все это было очень интересно, приятно. Турбаза в лесу. Утром выскакиваешь из домика, бежишь купаться в Клязьму. И, ну, не каждый день, но довольно часто какие-то экскурсии. Причем, да, ну, понятно, в первую очередь город Владимир, старинный русский город, он тут же рядом. Там, в общем, даже пешком можно было при желании дойти, переправиться на пароме через Клязьму и пешком дойти от турбазы до самых знаменитых храмов Владимира, Успенского и Дмитровского собора. Были организованы экскурсии, когда нас возили на автобус: Владимир, Суздаль, Боголюбово, Юрьев-Польской, Гороховец, Вязники. То есть вот это, по-моему, двухнедельная или там 20-дневная поездка. Не каждый день, но очень много было таких вот туристических поездок. Причем надо сказать, что, да, еще раз подчеркиваю, очень недорого по тем временам. То есть вот я, простой студент, живущий на стипендию, фактически там, за свой счет мог там, скопить за год деньги. И, ну, там, папа, мама кормили, а я копил деньги и вот летом мог поехать вот так вот отдохнуть. Возможности огромные. И надо сказать, что тогда были, на мой взгляд, еще очень хорошие экскурсоводы. Сегодня я скептически отношусь к экскурсоводам. Не обижайтесь на меня, хорошие экскурсоводы, вы наверняка сейчас смотрите мой диалог с Валерием. Конечно, есть хорошие экскурсоводы, но очень часто попадаешь на людей, которые произносят какой-то заученный идеологизированный текст. Вот тогда, как ни странно, вот удивительная вещь. Гораздо меньше было идеологизации, ну или я так попадал, у экскурсоводов, потому что много говорилось о русской старине, о той истории, которую нам не преподавали в школе учителя. Нам рассказывали на примере вот тех памятников, которые показывали во Владимире или в Суздале. Мы много узнавали о старых русских князьях, а не о борьбе трудящихся против феодалов там, за свои права, чему в школе учили. И, в общем, идеологизация особо не навязывалась. Там не цитировали Брежнева, Ленина, как-то вот вполне без этого обходилось. Сейчас в этом плане, по-моему, стало идеологизации больше. Ну, может, кто-то меня поправит. В конце концов, я не изучал этот вопрос досконально. То есть вот такой отдых мне очень нравился, и для моего возраста, для моей склонности это было очень неплохо. Причем там на этой турбазе давали выбор. Так получилось, что мой сосед, вот с которым нас подселили в маленький летний домик, выбрал другую форму отдыха. Буквально на второй или третий день он ушел в длинный байдарочный поход по реке Клязьме. И, по-моему, неделю или 10 дней он отсутствовал. И так получилось, что я оказался один в этом домике. Практически у меня был одноместный номер. Мне тоже хотелось сходить в лодочный поход, но я не мог, конечно, пренебречь возможностью посетить Владимир, Суздаль там и так далее. Вот все, что я сейчас перечислил. Поэтому тогда в поход я не сходил, а все-таки предпочел экскурсии и такие вот дикие прогулки. Один раз мы с приятелем, с которым я там познакомился, решили сами съездить в город Муром. Экскурсии у нас не было. Сделали очень просто. Вышли на трассу, примерно знали, в каком направлении Муром, проголосовали. Нас подвез, по-моему, КАМАЗ. То есть мы залезли в КАМАЗ, доехали до Мурома, там погуляли и на обратном пути тоже поймали какую-то попу. Вот так вот это все выглядело в те годы. Потом я еще несколько раз такого рода поездки по старым русским городам использовал. Иногда были поездки на выходные дни. На предприятии предоставляли за очень небольшую цену путевку, и можно было, скажем, из Ленинграда поехать в Москву и приложением к Москве еще одного города, который находится в зоне досягаемости от Москвы. Скажем, была такая поездка у меня Москва-Переславль-Залесский. В другой раз Москва-Калуга. Ну, также можно было посмотреть под Москвой Загорск, Троице-Сергиеву Лавру и так далее. То есть вот эти возможности, конечно, были очень велики. Вот это второе направление советского отдыха для массовых туристов. Как я понимаю, с поколения шестидесятников это все очень активно начало развиваться, и мое поколение это застало активно использовать. Третье направление. Его я стал практиковать, когда уже закончил университет и начал работать. И с первого своего летнего отпуска в 1984 году я стал ходить в горные походы. В какой-то степени это напоминало и поездки по Золотому кольцу, потому что такого рода походы начинались с осмотра достопримечательностей. В какой-то мере напоминали пляжный отдых, потому что они часто заканчивались пляжем. Но самое главное, ради чего я ходил, это были, собственно, горы. Сейчас поясню вот эту свою сложную мысль, почему вот так все было устроено. В горные походы, естественно, можно было ходить диким образом. Иногда собирались группы друзей, брали палатки, уходили куда-то там на Кавказ, в Карпаты, в Крым или там на Алтай или куда-то еще. У меня таких групп не было, не сложилось как-то, хотя друзей я привлекал к такого рода походам, но собрать целиком группу и все проделать самостоятельно я не мог, поэтому я поступал другим способом. В Советском Союзе можно было легко купить путевку в такого рода спортивный поход. Иногда горный, иногда байдарочный по рекам, иногда просто пешеходный, не по горам. Были даже походы по пустыне Средней Азии. Я чуть-чуть было туда не попал. В 91-м году инструктор, которая водила нас по горам, приглашала на следующий год сходить с ней в Среднюю Азию по пустыне, но это был уже 91-й год, на следующий год уже все изменилось, и началась другая жизнь. Так вот я в пустыню и не попал. Но, в общем, были самые-самые разнообразные походы по горам, по лесам, по пустыням, по рекам, на лошадях, по какой-то местности горной. В общем, самые разные. Чтобы попасть в такой поход, достаточно было у нас в Ленинграде, я думаю, во всех крупных городах то же самое было, прийти в организацию, которая называлась Бюро путешествий и экскурсий, и купить себе путевку. Вот точно так же, как покупалась путевка для поездки по Золотому кольцу или по столицам Балтийских республик или Кавказских республик. Точно так же можно было приобрести путевку для похода по горам. Кавказ, Карпаты, Крым, Алтай, вот самые разные, Памир, Тяньшань, к сожалению, так далеко я не забирался, не хватило продолжительности существования Советского Союза, хотя идея была добраться и до Камчатки. Вот, начинал я с Кавказа. Мне казалось это самым интересным, самым простым. Стандартный поход по Кавказу выглядел следующим образом. Ты приезжаешь на поезде или прилетаешь в какой-нибудь город Северного Кавказа. Скажем, первый мой город это был Нальчик, на следующий год Владикавказ, бывший Орджоникидзе. Там проводишь день, два или три. Какие-то бывают экскурсионные маршруты, могут на автобусе повозить по каким-то красивым горным местам Северного Кавказа. Затем, собственно, формируется группа и выдвигаешься в сторону Большого Кавказского хребта. Переход может занять 2-3 дня, может быть несколько больше, но обычно Кавказский хребет пересекали за 3 дня. Первый переход до так называемого Северного приюта, это уже горное место к северу от Кавказского хребта. Там ночевка. Затем самый сложный переход, когда переваливаешь через хребет, иногда на очень большой высоте, но не через пик, естественно, не через гору саму, а через хребет. выходишь куда-то к Южному приюту, там ночевка, и затем уже оказываешься в Грузии, где происходит отдых, еще какие-то экскурсионные маршруты. Вот такого рода походы, они были соблазнительны тем, что удавалось посмотреть невероятно красивые места. На автобусе тебя туда не привезут. Это физически и технически невозможно. Автобус может подвести куда-то вот в предгорье и издали показать горы. Но в самое сердце гор можно проникнуть только пешком, ну, иногда на лошадях, но на лошадях я не путешествовал. Самые сложные места, конечно, только пешком. Это была серьезная физическая нагрузка, то есть хороший такой спортивный отдых, сочетание с осмотром красивых мест, ну и своеобразная походная романтика. Романтика, конечно, была уже на исходе. Романтика эта зародилась у шестидесятников, и, как я понимаю, расцвет такой горной романтики – это шестидесятники поколения Владимира Высоцкого, вот, знаменитые его песни, альпинистские песни. У нас уже такого рода романтики не было, хотя в наших группах, собранных, как я уже сказал, чисто стихийно, просто кто купил путевку, тот и оказался в одной группе. У нас постоянно были шестидесятники, вот, настоящие путешественники, которые очень хорошо ходили по горам, преодолевали сложные маршруты. Но основная масса такой группы, конечно, состояла из таких молодых людей, как я, среднеподготовленных. Пересечь горы мы могли, но, конечно, физически это было тяжело. Каждый раз, когда я шел через хребет, я себе говорил: «Идиот, куда тебя несет? Ну, сейчас упадешь, пропадешь, и вообще тебя отсюда не вытащат». Но сил хватало, хребет я все-таки пересекал, и на следующий год снова ехал куда-то в горы, потому что очень хотелось, это было безумно красиво и интересно. А кто-то был подготовлен лучше, кто-то был подготовлен хуже, и бывали случаи, когда человек сходил с дистанции и не мог преодолеть хребет, ну хотя все-таки это было довольно редко. И вот этот поход, он сочетал и жизнь в палатках, жизнь в горных хижинах, из которых состояли вот эти вот приюты, и отдых в сравнительно комфортабельных условиях до и особенно после этих хребтов. Когда ты пересекал Кавказский хребет, то завершение похода обычно было где-то на побережье Черного моря, на какой-то турбазе, где можно было уже на протяжении примерно недели отдыхать, как отдыхали обычные пляжные туристы. Купание в море, там, загорание на пляже, еще какие-то поездки, ну, скажем, первый год мы выходили в Новый Афон, соответственно, нам показывали Новоафонский монастырь, в другие годы какие-то другие места я выходил, тоже что-то показывали. То есть вот такого рода направление тоже было очень массовым. Но, конечно, в основном все-таки это люди 20, студенческого возраста, 20-летние, 30-летние, там где-то после 40 лет уже народу было меньше, в основном самые стойкие и самые сильные, и после 40 лет, конечно, я бы такие маршруты, как я смог пройти в 23, после 40 я бы уже не прошел.
Вопросы есть, уж точно, но вначале я зрителей попрошу поставить лайки. Это, правда, очень важно для продвижения видео. Пишите свои комментарии. Может быть, мы что-то упустили из этих трех, скажем так, типов путешествий. Может быть, кто-то из зрителей нам добавит. Но, как
Да,
я
кстати,
понимаю...
было бы
Да.
очень интересно получить комментарии от разных людей, которые путешествовали по разным местам, проходили разные походы. Понятно, если человек жил в Свердловске, то он ходил в другие места, чем ленинградцы,
Конечно.
москвичи или гляне. Вот в этих южных горных походах больше всего людей было с Украины, им территориально было ближе всего. Но москвичей и ленинградцев, естественно, тоже много. А где-нибудь в Сибири или на Урале, понятно, были совершенно другие маршруты.
У нас меньше 10 минут, поэтому я как-то попробую основные вопросы, может быть, задать. Значит, наверное, вот такой. Если получается так, что люди не очень часто уезжали далеко, ну, кроме, может быть, вот этих вот горных походов и так далее, правильно ли я понимаю, что таким образом коммуникация была меньше между людьми, как, например, в том числе там, в других странах, по сравнению, точнее, с ними, и, значит, меньше было развития, меньше они видели, как другие люди живут и сравнили
Не
свою
совсем.
жизнь.
Не совсем. Сейчас я скажу, в общем, хорошо известную вещь. Похвалю Советский Союз, хотя как экономист я это похвалой не могу счесть, но мы же выдаем реальные факты, поэтому это надо отметить. Билеты, в общем, были недорогие. Особенно если ты путешествуешь поездом, а не самолетом. И, в принципе, ленинградец, ну вот Ленинград, он на самом северо-западе этой огромной страны Советского Союза, мы от всего далеко, кроме Эстонии. Вот ленинградец мог выбрать, если он не хочет платить большие деньги за билеты, хочет отдохнуть где-то рядом, он едет в Усть-Нарву, на Балтийское побережье, на пляж, там, на купание, но купание в холодном море, соответственно. Если хочет поехать купаться в теплом море, он точно так же выберется и в частном секторе снимет где-то в Сухуми или в Гаграх, или в Новом Афоне, или в Феодосии, в Крыму, вот на теплом море себе место. Достать железнодорожные билеты в сезон сложно, это дефицит. Если не купил заранее, велика вероятность, что не купишь вообще. Но если ты планируешь отдых заранее, то заранее, там что-то за 40 с лишним дней пойти выстоять в очередь в железнодорожных кассах на канале Грибоедова можно, и ты покупаешь себе железнодорожные билеты на лето, едешь. В принципе, это среднему человеку вполне по карману. Так что в зависимости от желания человек мог ехать близко, ехать далеко. В принципе, я вообще мог себе вполне позволить слетать на Камчатку или на Байкал. Это было дороже, чем съездить на Кавказ. Да, дороже. Но если бы я очень захотел, даже я, молодой преподаватель, вполне бы эти деньги накопил. Но поскольку я не знал, как сильно изменится наша жизнь, то я начинал с Кавказа, с Крыма, с Карпат, потом был Алтай и предполагал, что в какой-то момент я доберусь до Байкала или до Камчатки. Ну, не добрался. Но, в принципе, это все было вполне реально, так же, как поход по пустыне Средней Азии. Естественно, различие в цене было еще в зависимости от того, оплачивает ли часть твоей путевки твоя профсоюзная организация, что очень часто бывало. И тогда вообще можно за очень небольшие деньги уехать очень далеко. Либо, если у тебя нет такой профсоюзной организации, ты покупаешь все за свой счет, тогда, конечно, надо в большей степени экономить. Но, в принципе, вот такие передвижения через всю страну были нормальные. Но, еще раз подчеркиваю, по моим наблюдениям, когда я ходил по Кавказскому хребту, по Крымским горам, по Карпатам, конечно, украинцев там, украинцев или жителей Новороссии, там уж не будем идеологизировать этот вопрос. То есть очень много было людей, для которых русский язык был родной, но они жили на территории Украинской ССР. Вот этих людей было в наших группах большинство. Ленинградцев, москвичей, конечно, поменьше.
Ну и, наверное, еще один тогда вопрос успеем. Есть ли у вас какое-то, ну, более-менее такое объяснение, почему горные походы стали вдруг популярны с точки зрения, я не знаю, политической?
Да нет, я не думаю, что здесь есть какая-то политическая составляющая. Горы безумно красивы. Когда я первый раз попал в горы, я просто сошел с ума. И потом не мог от них оторваться. И, может быть, очень долго ходил бы по горам Советского Союза, если бы не большие перемены, которые дали мне возможность поездить по Европе, посмотреть культурные достопримечательности, о которых я до 92-го года даже не мечтал. Вот я не преувеличивал, когда я говорил минут 15 назад, что вот я ползу от Северного приюта к Твиберскому перевалу, это между Кабардино-Балкарией и Сванетией, утопаю в снегу в середине июля, там такие снежники, что проваливаешься по пояс. Сил уже нет. Я говорю себе: идиот, куда тебя понесло? Ты же сейчас вообще отсюда не выберешься. Кстати, это я не преувеличиваю. У нас в первом походе был случай, когда на спуске камень из-под ноги выше идущего упал и попал в висок девушки, которая шла ниже. Это, в принципе, ошибка инструктора была, но неумышленная. Там хитрость в чем? Надо вести людей змейкой, человек по пять. Тогда камень летит не в висок, а мимо. А когда группа 40 человек, невозможно, а переход на 13 часов, и если ты до ночи не успеешь к южному приюту, ты будешь ночевать в горах, вот в этой ситуации вести змейкой по 5 человек невозможно, идет змейка сразу 40 человек. И тогда камень действительно может с небольшой вероятностью, но вероятность такая есть, попасть в голову ниже находящемуся человеку. Вот был случай. Попал камень, пошла кровь, но девушка была невероятно мужественная. То есть сначала мы ее несли, но нести 13 часов невозможно. Потом она пришла в себя и дошла этот маршрут пешком. А там ни вертолета, ничего нет. В крайнем случае можно по рации вызвать ишаков или лошадей с южного приюта для того, чтобы ну вот там, они будут день идти, потом день обратно. В общем, это ужасно. Вот. Но это настолько красиво, что я просто не мог от этого оторваться от всего и горами заболел на всю жизнь. Просто потом с возрастом уже не мог заходить так высоко и так сложно, как раньше. В Советском Союзе был огромный спектр гор, то есть можно было выбирать между самыми разными горными местностями, и они все разные. Кавказ один, причем Западный Кавказ совсем не похож на Восточный Кавказ. Кабардино-Балкария и Грузия это не Чечня, и не Ингушетия, и не Дагестан. Это все очень по-разному выглядит. Карпаты безумно красивы. Крымские горы безумно красивы. Когда я на Алтай попал, мы там 10 дней ходили, вообще ни одного человека не видели в районе китайской границы. Не только в горы ходили люди, байдарочные походы были очень популярны. Скажем, Алексей Николаевич Косыгин, премьер-министр, он любил ходить по горной тропе в Кисловодске. Ну, он уже был старичком, и там сложных маршрутов, конечно, он не мог пройти, но у него была любимая тропа. Но он же ходил на байдарках и помер из-за того, что в какой-то момент его байдарка перевернулась. И вот пока его вытащили, все равно уже проблемы со здоровьем были необратимы. То есть самый один раз в лыжный поход я сходил по Карельскому перешейку. Это тоже было очень красиво, интересно, хотя все-таки с горами не сравнится. Так что я бы сказал, что возможности были огромные, самые разные, и это было действительно очень-очень-очень интересно и очень красиво.
Ну хорошо, давайте на этом тогда и завершим. Напоминаю, Дмитрий Травин, автор программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.